До моей болезни прошлую осенью я был богатырь в сравнении с тем, что я теперь. Не могу поворотиться на стуле, чтобы не задохнуться от истощения. Полгода, даже 4 месяца за границею, и, может быть, я лет на пяток или более опять пошел бы, как ни в чем не бывало. Бедность не порок, а хуже порока. Бедняк-подлец, который должен сам себя презирать, как пария, не имеющего права даже на солнечный свет. Журнальная работа и петербургский климат доконали меня. Письмо 3. Санкт-Петербург, 6 февраля 1846 года. Рад я несказанно, что нет причины опасаться не получить от тебя ничего для альманаха, так как сорока-воровка кончена и придет ко мне вовремя. А все-таки грустно и больно, что кто виноват, ушло у меня из рук. Такие повести, если вторая и третья часть не уступают первой, являются редко. И в моем альманахе она была бы капитальной статьей, разделяя восторг публики с повестью Достоевского «Сбритые бакенбарды». А это было бы больше, нежели сколько можно желать издателю альманаха даже и во сне, не только наяву. Словно бес, какой дразнит меня этой повестью. И, расставшись с нею, я все не перестаю строить на ее счет предположительные планы. Например, перепечатал бы я и первую часть вместе с 2 остальными, и этим начал бы альманах. Тогда фурорный успех альманаха был бы вернее того, что А. вор, Б. дурак и С. плут. В автографе Белинского написано «Погодин, вор, Шевырко, дурак, а Аксаков, шут». Речь идет о Константине Аксакове. Что статья Кавелина будет хороша, в этом я уверен как нельзя больше. Ее идея, а отчасти и манера Кавелина развивать эту идею, мне известна. А этого довольно, чтобы смотреть на эту статью, как на что-то весьма необыкновенное. Впрочем, не подумай, чтобы я не дорожил твоею сорокой-воровкой. Уверен, что это грациозно-остроумная и, по твоему обыкновению, дьявольски умная вещь. Но после «Кто виноват?» во всякой твоей повести не такой пробы, ты всегда будешь без вины виноват. Если бы я не ценил в тебе человека так же много или еще больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фанвизину, после представления бригадира сказал бы тебе «Умри, Герцен». Но Потемкин ошибся, Фанвизин не умер и потому написал «Недоросли». Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь, которая заставит всех сказать «Он прав, давно бы ему приняться за повесть». Вот тебе и комплимент, и посильный каламбур. Григорий Потемкин, по преданию, сказал автору «Недоросля» после первого представления пьесы «Умри, Денис, лучше не напишешь». Ты пишешь, Грановский мог бы прислать из лекций. Если мог бы, то почему же не пришлет? Зачем тут «бы»? Статье Соловьева я рад несказанно и прошу тебя поблагодарить его от меня за нее. Письмо 4. Санкт-Петербург, 19 февраля 1846 года. Ты пишешь, что не знаешь, радоваться или нет, что я оставил журнал. Отвечаю утвердительно — радоваться. Дело идет не только о здоровье, о жизни, но и уме моем. Ведь я тупею со дня на день. Памяти нет. В голове хаос от русских книг, а в руке всегда готовые общие места и казенная манера писать обо всем. В дороге Некрасова превосходно. Он написал еще несколько таких же и напишет их еще больше. Но он говорит, это от того, что он не работает в журнале. Я понимаю это. Отдых и свобода не научат меня стихи писать, но дадут мне возможность так хорошо писать, как мне дано. Ты не знаешь этого положения. А что я могу прожить и без отечественных записок? Может быть, еще лучше, это кажется ясно. В голове у меня много дельных предприятий и затей, которые при прочих занятиях никогда бы не выполнялись. И у меня есть теперь имя, а это много. Твоя сорока-воровка отзывается анекдотом, но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разговор — прелесть, умно чертовски. Одного боюсь, всю запретят. Буду хлопотать, хотя в душе и мало надежды. Мысль записок медика прекрасна, и я уверен, что ты мастерски воспользуешься ею. Даниил Галицкий — дельный и занимательный монограф. О статье Кавелина нечего и говорить, это чудо. Итак, вы, ленивые и бездеятельные москвичи, оказались исправнее наших петербургских скрописцев. Спасибо вам. А что мой альманах должен быть слоном или левиафаном, это так. Пьеса, как «В дороге», нисколько не виновата в успехе альманаха. Бедные люди — другое дело. И то потому, что о них заранее прошли слухи. Сперва покупают книгу, а потом читают. Люди, поступающие наоборот, у нас редки, да и те покупают не альманахи. Поверь мне, между покупателями петербургского сборника много есть людей, которым только и понравится, что статья о парижских увеселениях. Мне рисковать нельзя. Мне нужен успех верный и быстрый. Нужно, что называется, сорвать банк. Один альманах разошелся, глядь, за ним является другой. Покупатели уж смотрят на него недоверчиво. Им давай нового, повторений не любит. У меня те же имена, кроме твоего и Михаила Семеновича. Когда альманах порядком разойдется, тогда статья Кавелина поможет его окончательному ходу. А сперва она только испугает всех своим названием. Скажут «ученость, сушь, скука». Итак, мне остается рассчитывать на множество повестей, да на толщину баснословную. И верь мне, я не ошибусь. Вы, москвичи, народ немножко идеальный, вы способнее написать или собрать хорошую книгу, но продать ее не ваше дело. Тут вам остается только снять шляпу, да низко нам поклониться. Я знаю только одну книгу, которая не нуждается даже в объявлении для столиц. Это вторая часть «Мертвых душ». Но ведь такая книга только одна и была на Руси. Бедного Языкова постигло страшное несчастье. У него умер Саша, чудесный мальчик. Бедная мать чуть не сошла с ума. Молоко готовило сброситься ей в голову. Она уже заговаривалась. Страшно подумать. Смерть двухлетнего ребенка. Моей дочери только 8 месяцев, а я уж думаю... Если тебе суждено умереть, зачем ты не умерла полгода назад? Чего стоит матери родить ребенка? Чего стоит поставить его на ноги? Чего стоит ребенку пройти через прорезывание зубов, крупы, кори, скарлатины, коклюши, поносы, запоры? Смерть так и бьется за него с жизнью. А если жизнь побеждает, то для того, чтобы ребенок сделался со временем чиновником или офицером, барышнею или барыней, было из чего хлопотать. Смешно и страшно. Жизнь исполнена ужасного юмора. Бедный Языков. Коли мне не ехать за границу, так и не ехать. У меня давно уже нет жгучих желаний, и потому мне легко отказываться от всего, что не удается. С Михаилом Семеновичем в Крым и Одессу очень бы хотелось, но семейство в Петербурге оставить на лето не хочется, а переехать ему в Гапсаль — двойные расходы. Впрочем, посмотрю. Твоему приезду в апреле рад, да нельзя. Письмо 5. Санкт-Петербург, 20 марта 1846 года. Получил я конец статьи Кавелина, записки доктора Крупова, отрывок Михаила Семеновича и, наконец, статью Мельгунова. И все то благо, все добро. Статья Кавелина — эпоха в истории русской истории. С нее начнется философическое изучение нашей истории. Я был в восторге от его взгляда на Грозного. Я по какому-то инстинкту всегда думал о Грозном хорошо, но у меня не было знания для оправдания моего взгляда. Записки доктора Крупова — превосходная вещь, больше пока ничего не скажу. При свидании мне много будет говорить с тобою о твоем таланте. Твой талант — вещь нешуточная, и если ты будешь писать меньше томов в год, то будешь стоить быть повешенным за ленивые пальцы. Отрывок Михаила Семеновича — прелесть. Читая его, я будто слушал автора, столько же милого, сколько и талантливого.